Нам, митрополиту, архимандритам и игуменам, за них Бога молить, а нам, боярину, дворянам и всяким людям домов их оберегать, им помогать и не выдавать их, сколько милосердный Бог помощи подаст». Новгородцы отправили этих послов от всего московского государства. Но мы видели, чем кончились переговоры князя Оболенского с Пожарским. Когда Москва была очищена от поляков, и новгородцы опять напомнили вождям ополчения о шведском королевиче, те отвечали: «Нам теперь такого великого государственного и земского дела, не обославшись и не учиня совета и договора с казанским, астраханским, сибирским и нижегородским государствами и со всеми городами Российского царства, со всякими людьми от мала и до велика, одним учинить нельзя. И мы теперь об избрании государском и о совете, кому быть на московском государстве, писали во все города, чтобы изо всех городов прислали к нам в Москву». Все города выбрали Михаила Федоровича, и несчастные новгородцы стали между двух огней. Отделиться от Москвы значило оторваться от всех жизненных начал. Порвать связь со Швецией не было никакой возможности, ибо они были в руках де Лагарди. Карл IX умер, и в июне 1613 года преемник его Густав Адольф прислал в Новгород грамоту, в которой извещал об отправлении брата своего, Карла Филиппа, в Выборг, куда должны явиться уполномоченные от Новгорода и от всего Российского царства для порешения дела. Новгородцы повиновались и отправили в Выборг послов бить челом королевичу, чтоб шел немедленно в Новгород. По приезде в Выборг начальный человек посольства, хутынский архимандрит Киприан, писал в Новгород, что государь-королевич и его бояре, полномочные послы, сильно сердятся, что многие люди из Великого Новгорода отъезжают к ворам. «У нас что было в наказе писано», – продолжает Киприан, – «и мы то исполнили. Государю и полномочным великим послам много раз били челом обо всем. Но государь наш, королевич Карлус, Филипп Карлусович, и полномочные послы нам отказывают, что государю-королевичу на одно новгородское государство не хаживать до тех пор, пока Владимирское и Московское государство с новгородским не соединятся. Вам про то давно ведомо, что государю никак на одно новгородское государство не хаживать. А вы пишете к нам в грамотах, велите промышлять, смотря по тамошнему делу. Вы нас этими своими грамотами с государем и его боярами остужаете, а на себя худобу наводите. Нам как промышлять, смотря по здешнему делу, мимо вашего наказа и ваших грамот?» Но если затруднительно было положение Киприана и товарищей его в Выборге, то не менее затруднительно было положение новгородцев. Де Лагарди вышел из Новгорода, и преемник его фельдмаршал Еверт Горн в январе 1614 года объявил новгородцам: «Его Королевское Величество хочет новгородского государства всяким людям, безо всякого льстивого отсрочения и отбегания, сполна и окончательно мысль свою откровенно объявить. Хотите ли вы, Его Королевское Величество, и его королевских наследников своими прямыми государями и королями иметь и почитать, его королевскому величеству и им прямую покорную верность и послушание свое оказать, присоединиться к шведской короне не как порабощенное, но как особенное государство, подобно тому, как литовское государство соединено с польским королевством. Королевское величество соизволил, чтобы вы ему и его наследникам, как великому князю новгородского государства, непременно крест целовали. И если Вседержитель Бог подаст его королевскому величеству более одного сына, то одному из них быть государем и великим князем на новгородском государстве. Если же Бог даст королю только одного наследника, то вы ему и его наследникам таким же образом должны крест целовать, как и нынешнему королю целуете. А если вы при своем упрямстве останетесь и короля не послушаетесь, то знайте. Так как королевское величество Новгород мечом взял, когда вы ни под каким прямым государем и властью не были, и вас против ваших недругов оборонял, то он имеет право новгородское государство за собою и за своими наследниками навеки удержать. Так как вы поддались под оборону его королевского величества и короны шведской, то вам надобно решить, как быть московским людям, друзьями или врагами, потому что к двоим государям вам вдруг прилепиться нельзя. Королевское величество хочет знать, что ему делать. Вслед за тем архимандрит Киприан известил новгородцев, что королевич Филипп уехал из Выборга в Стокгольм. Долго новгородские начальные люди не отвечали на страшный запрос. Наконец, после неоднократного повторения его выпросили отсрочку, чтобы о таком великом царственном деле посоветоваться с гостями и земскими людьми и взять у всяких людей о том письмо за их и за отцов их духовных руками. И в самом деле, пятиконецким старостам велено было немедленно спросить во всех улицах и слободах, у гостей, у лицких старост, у посадских, жилецких и всяких людей. Но вопрос был сделан хитро, не прямо. Спрашивали, хотят ли целовать крест королю Густаву Адольфу или хотят остаться при прежней присяге королевичу Филиппу. Разумеется, все отвечали, что остаются при прежней присяге, и начальные люди били челом Густаву Адольфу, что все люди новгородского государства помнят свое крестное целование королевичу Филиппу и за его пресветлейшество везде рады головы свои положить. «О защите же, государь, от недругов, что новгородское государство оберегать вашему королевскому величеству! В том волен Бог да великий государь наш королевич, как его пресветлейшество с вашим королевским величеством о том договорится и утвердится», и нам, подданным холопам его пресветлейшества. О таком великом деле мимо великого государя своего королевича договариваться и укрепляться нельзя, потому что в новгородском государстве и в нас, холопах своих, волен великий государь наш королевич. Бьем челом и молим ваше королевское величество со слезами, чтоб ваше королевское величество по своему природному и благонравному обычаю пожаловали, умилосердились над нами, велели учинить нам, всяких чинов людям новгородского государства, по утвержденным записям, как договорился и укрепился с новгородским государством, вашего королевского величества боярин и воевода Яков Пунтусович де Лагарди, святым Евангелием, с клятвою и утвержденными записями, за руками и за печатями, что новгородского государства, городов и уездов его под свейскую корону не подводить. А за тех бы, государь, непостоятельных и малодушных людей, которые отъехали из Новгорода к врагам, на нас, которые по своему крестному целованию верно служим, а палы и гнева не положить. Те люди отъезжали из Великого Новгорода не с нашего ведома и думы. Вашему королевскому величеству ведомо, что и в иных окрестных государствах изменники бывают же. И некоторые верные и справедливые люди, и те от государей своих не отстают и служат верно. А Владимирского и Московского государства люди сделали так не с нашего же совета. Мы с ними о таком непостоятельстве не ссылались. И вперед. Ни о каком неприязненном деле ссылаться не станем. Держимся во всем верно государя своего королевича, пресветлейшего и высокорожденного великого князя Карлуса Филиппа Карлусовича. Но вовсе не с такой покорностью отвечали новгородцы Эвертугорну, когда тот настаивал на присяге королю, утверждая, что королевич Филипп отказался от новгородского престола. Упомянув о договоре, заключенном между ними и де Лагарди, новгородцы продолжали. После этого утверждения честные обители и святые Божьи церкви от немецких ратных людей разорены и разграблены. Святые иконы поруганы, расколоты и пожжены. Многие мощи святых из гробов выметаны и поруганы. Колокола из многих монастырей и церквей, городовой большой наряд и всякий вывезен в Свейское государство. И около Новгорода литовские люди, которые служат здесь королевскому величеству, уездных людей и крестьян жгут и мучат, и насмерть побивают. На провиже от ваших приказных людей в налогах, без сыску, иные насмерть побиты, иные повесились и в воду пометались, иные изувечены и до сих пор лежат. А мы, всяких чинов люди новгородского государства, по своему крестному целованию и утвержденным записям, во всем стояли крепко, и вперед также стоять хотим за государя своего королевича непоколебимо. И отдали на подмогу немецким людям все до последней деньги. Оттого стали в конечной скудости, и многие разбежались розно. А что для нашего греха государь наш королевич новгородское государство по ходу своего не пожаловал, не учинил, и в том воле его пресветлейшества, где он, великий государь наш, в свои очине произволит быть, только мы, холопы его, по своему крестному целованию его пресветлейшества держимся и служить хотим верно. Вы говорите, что нам от его королевского величества и от окрестных государей бессловесными и неблагодарными загосками, кукушками слыть и гонимым быть. Но мы утешаемся Христовым словом: «Блаженнее изгнанье правды ради, яко тех есть Царство Небесное». И теперь нам, мимо государя своего королевича и мимо прежней нашей записи, вельможному королю и его наследникам, свейским королям креста целовать нельзя, и под свейскую короною быть не хотим, хотя бы и помереть пришлось за свое крестное целование. Не хотим слыть крестопреступниками, а если над нами что и сделаете за прямое наше крестное целование, в том нам судья общий наш садитель. В то же время князь Никифор Мещерский, согласясь с немногими людьми, пришел в Хутынь монастырь к архимандриту Киприану и объявил, что надобно умереть за православную веру, а королю креста не целовать. Киприан благословил их пострадать за веру. Тогда Мещерский с товарищами пошел к Горну и отказал ему впрямь: «Вы хотите души наши погубить, а нам от московского царства не отлучаться и королю креста не целовать». Горн велел всех их рассадить за крепкую стражу и приступил к остальным новгородцам, чтобы дали решительный ответ. Для продления времени они били ему челом, чтоб позволил обослаться с московским государством, напомнить боярам их прежние обещания. Если они не послушаются, то новгородцы поцелуют крест королю. Горн согласился, и отправлены были в Москву хутынский архимандрит Киприан, дворяне Яков Бабарыкин и Матвей Муравьев. Послы явились к боярам и били челом о своих винах, что неволею целовали крест королевичу, а теперь хотят просить у государя, чтобы он вступился за новгородское государство и не дал бы остальным беднякам погибнуть. Бояре донесли государю о новгородском челобитии. Михаил допустил послов к себе и велел им дать две грамоты, одну явную к митрополиту и ко всему новгородскому государству. В ней бояре сурово отвечали новгородцам, называли их изменниками за совет покориться шведскому королевичу. Другая грамота была тайная. В ней государь писал к митрополиту и ко всем людям, что он вины им все отдал. Послы возвратились, объявили ответ боярский, но тайно роздали списки с милостивой государевой грамоты. Однако тайна была открыта. Думный дьяк Петр Третьяков уведомил Горна из Москвы о милостивой грамоте. Горн принялся за послов. Особенно потерпел много Киприан. Его били на провиже до полусмерти, морили голодом и холодом. Между тем шли военные действия. Еще в марте 1613 года собор писал новоизбранному царю, что псковские воеводы, князь Хованский и Вильяминов, просят помощи против шведов, которые беспрестанно грозятся прийти под Псков из Новгорода. Собор отправил к ним несколько казачьих атаманов. Но шведы осадили не Псков, а Тихвин и побили русский отряд, высланный на помощь городу под начальством Исаака Сумбулова. Государь отправил на выручку другой отряд под начальством Федора Плещеева. Но в Устюжне Плещеев узнал, что тихвинцы с воеводами князем Семеном Прозоровским и Леонтьем Воронцовым-Вильяминовым отбили шведов и наряд у них взяли. В сентябре 1613 года решили действовать наступательно против Новгорода и отправили под него боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и окольничего князя Данила Ивановича Мизецкого. К ним в сход велено было идти стольнику Василию Ивановичу Бутурлину с полками, собранными в Ярославле. Воеводы стали в Броницах, но не сумели выбрать место. И здесь, в стане у Трубецкого, повторились те же явления, какие мы видели в его подмосковном стане. «Было у них в рате нестроение великое», — говорит летописец. «Грабежи от казаков и от всяких людей». Де Лагарди осадил воевод. «Сделался голод». Трубецкой с товарищами прислали государю бить челом от имени ратных людей, что стало им от немецких людей теснота. Государь велел им от Брониц отойти к Торжку. При этом отступлении потеряно было много людей. Воеводы едва ушли пешком. Густав Адольф сам явился в русских пределах и осенью 1614 года овладел Гдовом после двух приступов, но возвратился в Швецию с намерением начать военные действия в будущем году осадой Пскова, если до тех пор русские не согласятся на выгодный для Швеции мир. Король действительно желал этого мира, не видя никакой выгоды для Швеции делать новые завоевания в России и даже удерживать все уже сделанные завоевания. Так он не желал удерживать Новгород, ни расположение жителей которого к шведскому подданству он хорошо знал. «Этот гордый народ», – писал он о русских, – «питает закоренелую ненависть ко всем чуждым народам». Де Лагарди получил от него приказание, в случае нужды, если русские будут осиливать, бросить Новгород, разоривший его. «Я гораздо больше забочусь», – писал король, – «о вас и о наших добрых солдатах, чем о новгородцах». Причины, побудившие шведское правительство к миру с Москвою, высказаны в письме канцлера Оксенштирна Горну. «Хотя у нас, – пишет Оксенштирн, – до сих пор и не обнаруживались внутренние раздоры и смуты, однако есть семена, из которых много их может родиться. Из соседей наших большая часть – открытые враги, остальные – неверные друзья. Много у нас долгов, денег мало. Во время войны поправиться нам нельзя. Король польский без крайней необходимости не откажется от прав своих на шведский престол. А наш государь не может заключить мира, прежде чем Сигизмунд признает его королем шведским. Следовательно, с Польшей нечего надеяться крепкого мира или перемирия.